слушаете «Свободу в полдень». Главная тема нашей сегодняшней программы. Родственники владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева недовольны решением суда по делу о его убийстве и намерены обжаловать приговор. Расследование пожара в Пермском ночном клубе. Против руководителей пожарного надзора Пермского края возбуждены уголовные дела. В Новгородской области возобновляется суд по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году. В Москве и десятках российских городов сегодня состоятся акции с требованием защиты конституционных прав граждан. А также стали известны предполагаемые новые тарифы на обязательное страхование автогражданской ответственности. Они вырастут для физических лиц, но уменьшатся для владельцев коммерческого транспорта. Накануне выборов в Абхазии, кто является фаворитом и будет ли второй тур. А также московские новости. Москомнаследие по итогам уходящего года направило в прокуратуру 84 обращения в связи с нарушениями закона об охране памятников истории. Сегодня Карабулакский городской суд Ингушетии вынес приговор по делу об убийстве владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Он был убит 31 августа прошлого года в милицейской машине по дороге на допрос. По официальной версии, Магомеда Евлоева случайно застрелил его однофамилец, бывший начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев. Суд согласился с мнением прокуратуры, которая просила приговорить его к 2 годам колонии поселения. Защита семьи убитого не согласна с этим приговором, считает, что убийство было тщательно спланировано и намерена обжаловать решение суда. Моя коллега Елена Поляковская попросила прокомментировать вердикт суда по делу об убийстве Магомеда Евлоева, одного из его друзей и соратников. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» адвокат семьи Евлоевых Муса Плиев.
Собственно говоря, вот я как защитник семьи никогда не рассчитывал на честный, справедливый суд. И, в общем-то, объяснял семье Магомеда его отцу, что рассчитывать на судопроизводство не стоит. Потому что следствие с первого же дня было нацелено на то, чтобы увести от ответственности лиц, которые заказали это преступление. Это было очевидно. Речь идет не о конкретном человеке, речь идет о том, что преступление, собственно, осталось нераскрытым. Потому что не назвали ни тех, кто заказал, ни тех, кто спланировал, ни тех, кто постоянно выражал свое негативное отношение к правозащитнику Магомеду Евлоеву. Другого ожидать не стоило. Но вы прекрасно знаете, что в России нет независимого суда, в России нет честного суда, и поэтому, естественно, такие приговоры, такие незаконные решения и так далее, с этим нам нужно будет, наверное, жить.
Отец Магомеда Евлоева сказал, что приговор будет обжалован. Как вы думаете, при обжаловании результат будет таким же или что-то может поменяться?
Могу вам точно сказать, что результат будет таким, тем более законодательство не позволяет ухудшать положение осужденного, поэтому в сторону ухудшения оно не будет, и я думаю, что оно останется тем же. Нужно будет сейчас использовать все возможности с тем, чтобы теперь уже широко, гласно обратиться к своим европейским коллегам и сообщить, что вот еще раз легализовали, еще раз отмыли убийство правозащитника в России. Но, к сожалению, мы до убийства Аушева еще говорили о том, что если не будет справедливое расследование убийства Магомеда Евлоева, это вызовет всплеск насилия в отношении правозащитников, так как преступники посчитают возможным убийство. Вот, собственно говоря, тому подтверждение явилось и убийство Истемирова, и Аушева. К сожалению, мне неприятно это говорить, но я могу сказать, что с сегодняшнего дня любым преступникам, кто желает убивать правозащитников, им дали зеленый свет, выдали лицензию на убийство.
Говорил адвокат семьи Евлоевых Муса Плиев. А вот комментарий, который сделал после сегодняшнего приговора пресс-секретарь президента Ингушетии Юнусбека Евкурова Калой Ахильгов, бывший в свое время адвокатом по многим делам, связанным с сайтом Ингушетия.ру.
Я считаю, что приговор слишком мягкий для убийцы. И, естественно, семья Евлоевых будет подавать жалобу в вышестоящую инстанцию. И все же мне кажется, что это радикально там как-то ничего не изменит. Я больше чем уверен, что тут приложил руку и дядя убийцы Медов Муса, который звонил судье, судья об этом сам признавался, звонил судье с некой просьбой не наказывать его племянника жестко. Мы помним прекрасно и признание следователя, который изначально взялся за дело после убийства Магомеда, который признался отцу Магомеда Евлоева о том, что ему дана установка расследовать дело именно по случайному убийству. И все это ведет к тому, что просто правят балом те, у кого есть возможности и рычаги. Я считаю, что приговор слишком мягкий, и судья вынес неадекватное решение.
Я только что разговаривала с адвокатом семьи Ивлоевой Муссой Плиевым, и он сказал, что такой приговор, он дает зеленый свет убийствам правозащитников. Согласны ли вы с этим?
Совершенно согласен. Больше того скажу, что у нас висящих таких дел по убийствам правозащитников немало. И если в убийстве Магомеда Ивлоева известен и убийца, и известен организатор убийства, и дается вот такое вот решение суда, то я представляю, что будет с расследованием дела, к примеру, по убийству Макшерипа Аушева, где неизвестно ни убийцы, ни организаторы, ни заказчики. Поэтому, естественно, подобные дела должны расследоваться самым жесточайшим образом, чтобы другим, скажем, наводящим порядок в кавычках сотрудникам милиции было неповадно прикладывать руку к правозащитникам либо иным, да, политическим деятелям.
Приговор по делу об убийстве владельца и главного редактора сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева комментировал пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Число погибших в результате пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми сегодня утром увеличилось до 141 человека. Вчера вечером премьер-министр России Владимир Путин на встрече с членами правительства сделал несколько жестких заявлений по этому поводу. Его уже сегодня утром представитель Следственного комитета прокуратуры Владимир Маркин сообщил о возбуждении уголовных дел против главного инспектора пожарного надзора Пермского края, Перми, и заместителя начальника главного управления МЧС в регионе. Продолжают поступать и новые сообщения о нарушениях, допущенных руководством ночного клуба. Также сегодня утром депутаты Пермской городской думы на заседании не приняли решение по заявлению главы администрации Перми Аркадия Каца, в котором он просил рассмотреть вопрос о досрочном расторжении с ним контракта в связи с трагическими событиями 5 декабря. Из Перми передает корреспондент «Свободы» Анастасия Сечина.
Неожиданным стало сегодняшнее решение Пермской городской думы. Они собрались на внеочередное заседание для того, чтобы рассмотреть прошение главы администрации Аркадия Каца о расторжении с ним контракта. Это прошение было связано с пермской трагедией. Депутаты дискутировали в течение 2 часов, а в результате решили отклонить его. Вопрос даже ставили на переголосование по просьбе председателя Гурдумы, но результат остался неизменным. Мотивация решения Гурдумы пока точно не ясна, было ли нарушение условий контракта со стороны Аркадия Каца. По этому поводу надо проводить проверку и только потом решать, расторгать с ним договор или нет. Также депутаты заявили, что не нужно искать крайнего в такой ситуации, а КАЦ-профессионал должен остаться на работе. В то же время пополнился список обвиняемых по делу «Хромой лошади». Возбуждены уголовные дела в отношении начальника управления государственного пожарного надзора Владимира Мухутдинова и инспектора 9-го отдела госпожнадзора по Ленинскому району Перми Натальи Прокопьевой. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса России «Халатность». Следствие, между тем, в настоящий момент сосредоточилось на выяснении подробностей реконструкции «Хромой лошади», в результате которой в заведении исчезли стеклянные витражи, а вместо них появилась глухая кирпичная стена, увеличившая площадь клуба на 200 метров. Кстати, по техпаспорту ни этой стены, ни этих 200 метров не существует. Следствие сейчас обращается к горожанам с просьбой предоставить видео и фотоматериалы с изображением фасада и интерьера клуба «Хромая лошадь» с 2001 года по настоящее время. У техпаспорта в то же время обнаружили признаки подделки. Так, поддельные является подпись под документом директора ВГУП Ростехинвентаризация Федеральной БТИ по Пермскому краю. Сомнения вызывает и подлинность имеющейся на техпаспорте печати. Ну а губернатор Пермского края Олег Черкунов в своем личном блоге рассказал о встрече с сотрудниками «Хромой лошади». Те поведали о том, что им предложили уволиться по собственному желанию. Выяснилось, что большая часть сотрудников не была оформлена в клубе официально. Так что в довершение ко всем нарушениям, которые были в «Хромой лошади», добавились еще и налоговые. Сегодня попросил начальника ГУВД этим вопросом заняться, сообщил губернатор. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Подсудимый признан виновным в убийстве по неосторожности и осужден на 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Число погибших в результате пожара в Пермском ночном клубе достигло 141. В больницах Петербурга скончались еще 2 человека. В клиниках остаются 89 пострадавших. Цены на российский нефть и газ для Белоруссии в будущем году останутся неизменными. В Новгороде сегодня возобновятся слушания по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году, когда в результате крушения пострадали 19 человек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах «Свободы» российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Главные темы – обзор фестиваля сезона Станиславского, книга «Сухопутные линкоры Сталина», проблемы Дома ветеранов сцены в Петербурге. Ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии экспертов. Сразу несколько центральных изданий пишут сегодня о повышении тарифов на обязательное страхование автогражданской ответственности. В частности, в распоряжении газеты «Коммерсант» оказались предложения Российского союза автостраховщиков по изменению тарифов ОСАГО, отправленные в Минфин письмом на имя заместителя министра финансов Сергея Шаталова. Для кого подорожает, а для кого подешевеет страховка? А также, что думают об обоснованности повышения тарифов эксперты? Расскажет наш обозреватель Валерия Шабаева.
Российский союз автостраховщиков предлагает пересмотреть тарифы ОСАГО, учитывая подготовленный Минфином проект поправок к закону ОСАГО об увеличении выплат. Летом Минфин в своей версии поправок предложил возмещение по части вреда жизни и здоровью граждан увеличить со 150 до 500 тысяч рублей, а выплаты по железу в случае нескольких пострадавших в ДТП автомобилях со 160 до 200 тысяч рублей, в случае повреждения в ДТП одного автомобиля со 120 до 150 тысяч рублей. Автостраховщики предлагают снизить базовый тариф для юридических лиц владельцев легковых автомобилей с 2375 до 1814 рублей, для частных владельцев легковых автомобилей повысить с 1980 до 2605 рублей, для владельцев мотоциклов и мотороллеров тариф ОСАГО предлагается снизить на 53% до 524 рублей, троллейбусов повысить с 1620 до 6524 рублей, трамваев с 1010 до 2922 рублей. Самое большое удорожание ожидает владельцев автобусов, транспортные средства категории D, используемых в качестве такси. Тариф предложено увеличить более чем втрое, до 10228 рублей. В случае же сохранения существующих базовых ставок ОСАГО предлагается также увеличить тарифы для частников владельцев легковых автомобилей до 2209 рублей, снизить стоимость полиса для юридических лиц в этой же категории до 1538 рублей. В случае с мотоциклами также ожидает снижение до 478 рублей, с троллейбусами повышение до 5531 рубля и трамваями также повышение до 2477 рублей. В предложениях сказано, что информационной базой для расчетов стали данные 131 страховщика-члена РСА, совокупная доля на рынке ОСАГО, у которых более 90%. Глава комитета РСА по тарифам, статистике и резервам, первый заместитель гендиректора РОСНА Дмитрий Попов, на вопрос «Коммерсанта» о том, неужели водители на легковых автомобилях юридических лиц попадают в аварии реже частных автовладельцев, ответил следующее. Исследование проведено независимым актуарным информационно-аналитическим центром на основе статистики. Такова, значит, статистика. Конец цитаты. Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков к предложениям страховщиков отнесся лояльно. «Логика снижения тарифов для юридических лиц мне мало понятна», — заявил он «Коммерсанту», — «но мы приветствуем любое понижение цены. Про повышение для частников могу сказать, что 12% — это по-божески, а в случае повышения лимитов выплат до заявленного Минфином уровня и рост на 30% оправдан». Правда, по его словам, в этом случае страховщики непременно должны сократить срок выплат по ОСАГО до 3-4 дней и существенно повысить уровень сервиса по обслуживанию клиентов. Я попросил прокомментировать предложение страховщиков председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина.
С моей точки зрения, ни о каком повышении тарифов ни для кого, ни для юридических лиц, ни для физических, речи быть не может по простой причине. Федеральный закон об обязательном автостраховании определяет нормированное соотношение между размерами страховых премий, которые собирают с нас страховые компании, и выплат, которые они обеспечивают в случае наступления дорожно-транспортного происшествия. Так вот, это соотношение равняется 80% для всех. На сегодняшний день, по официальным данным, оно не достигло даже 60% за все годы, так сказать, действия закона об автостраховании. А это соотношение должно выдерживаться каждый год, о котором я сказал, потому что мы каждый год платим взносы за полис ОСАГО. Так вот, в этих условиях тарифы завышены, и завышены значительно. Поэтому никаких маневров здесь не может быть с точки зрения буквального следования закона. Это во-первых. Во-вторых, абсолютно как бы, ну, несостоятельна сегрегация вот это, всех страхователей на юридические и физические лица. Совершенно очевидно, что объем здесь, ну, несопоставим. И то, что, в общем, юридическим лицам может быть, так сказать, не так накладно, для конкретного водителя может быть очень и очень ощутимым увеличение страхового тарифа. Поэтому категорически не могу согласиться с предложением Союза автостраховщиков. Считаю его незаконным, неправомерным, социально несправедливым. И надеюсь, что государство не пойдет в очередной раз на поводу у страховых компаний, которые без того очень здорово нажились на несовершенном законодательстве об ОСАГО.
У микрофона был председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные международные новости. Северная Корея подтвердила свою готовность возобновить переговоры по безъядерному статусу КНДР. Накануне о предстоящем возобновлении переговоров объявил специальный посланник США Стивен Босуорт. Рассказать последние новости о международной реакции на это сообщение я попрошу моего коллегу Андрея Шароградского. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Вы упомянули о том, что Северная Корея подтвердила свою готовность возобновить шестисторонние переговоры. Речь идет о заявлении Министерства иностранных дел страны, поэтому можно с уверенностью говорить, что это сейчас официальная позиция Пхеньяна, который, как известно, ведет себя иногда довольно неопределенно, заявляя одно, делая другое. Однако, так или иначе, судя по всему, эти переговоры действительно возобновятся, хотя... Когда это произойдет, неизвестно, потому что после встречи специального посланника президента США Стивена Босуорта, который в течение трех дней проводил переговоры в Пхеньяне, должны встретиться представители всех участников вот этой шестерки. Речь идет о Китае, России, Соединенных Штатах, Японии, Республике Корея и КНДР. И вот по итогам этой встречи должно быть решено, когда же возобновятся эти переговоры. Но известно место возобновления этих переговоров – Пекин. Это столица Китая, где традиционно они и проводятся. Ну, этим переговорам на самом деле уже скоро исполнится 5 лет. Еще в 2005 году, 19 сентября, Пхеньян пообещал отказаться от разработки и создания ядерного оружия в обмен на экономическую помощь и определенные политические выгоды. Однако с тех пор все время происходило одно и то же. Пхеньян настаивал на получении какой-то дополнительной экономической помощи, затем неожиданно возобновлялись или поступала информация о том, что разработка ядерного оружия все-таки возобновлена. Этим он шантажировал страны, которые оказывали ему экономическую помощь, затем приговоры прерывались, потом опять возобновлялись, и так продолжалось довольно долго, до 2008 года, в декабре прошлого года, то есть фактически год назад, состоялся последний раунд переговоров, а после этого, через несколько месяцев, 25 мая, Пхеньян, Северная Корея, произвела ядерные испытания, которые вызвали всеобщее осуждение в мире. Дополнительное ужесточение санкций против Северной Кореи, которые уже действовали. Эти санкции предусматривают ужесточение оружейного эмбарго, досмотр судов в открытом море по подозрению в перевозке запрещенных грузов. Корейская Народно-Демократическая Республика ответила на это рядом пусков ракет малой и средней дальности. В общем, эти ракеты вполне могли угрожать и Японии. Таким образом, было очевидно, что все эти переговоры полностью зашли в тупик, но, судя по всему, судя по информации, которая, конечно же, из Северной Кореи всегда поступает либо неподтвержденная официально, либо очень туманная, потому что Северная Корея, как известно, наверное, самая закрытая страна в мире. Так вот, судя по информации, которая сейчас поступает из Пхеньяна, из КНДР, ситуация экономическая там настолько тяжелая, что, видимо, нынешний режим Северной Кореи просто вынужден идти на какие-то уступки западным странам и отказываться от своей ядерной программы, чтобы получить хоть какую-то экономическую помощь, потому что недавно там как поступали сообщения о том, что там даже были заморожены операции с наличными деньгами, приостановлена работа магазинов, то есть все свидетельствует о том, что ситуация ситуация, видимо, просто катастрофическая, и без экономической помощи Пхеньян просто выжить не сможет, и, видимо, это и стало главным толчком к тому, чтобы Пхеньян согласился возобновить шестисторонние переговоры по своей ядерной программе, Марк.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказал последние новости о реакции на сообщение из Пхеньяна, который подтвердил свою готовность возобновить переговоры по безъядерному статусу Северной Кореи. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским событиям. Завтра в России отмечается День Конституции, а уже сегодня вечером сторонники оппозиционного Российского Народно-Демократического Союза, возглавляемого бывшим премьером Михаилом Касьяновым, проведут общефедеральную акцию по защите конституционных прав граждан под лозунгом «Власть, исполняй Конституцию», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Общефедеральная акция под лозунгом «Власть, выполняй Конституцию» пройдет в 30 российских городах, рассказывает Елена Дикун, помощник лидера Российского Народного Демократического Союза Михаила Касьянова.
Требования активистов и сторонников РНДС – это свободные, честные, справедливые выборы, свобода слова, свобода митингов и демонстрации, свобода для независимых политических объединений. Главная задача участников акции – довести до граждан, что без политической свободы экономической модернизации в стране невозможно.
Что предполагается на этих акциях, Елена?
На этих акциях участники будут разъяснять гражданам, что действительно происходит в стране, что без политической свободы никакая экономическая модернизация, о которой говорят власти, невозможна. Это пикеты, здесь же не собирается, это не митинг. Я повторяю, что это проходит форум пикетов, что активисты, которые проводят акцию, они будут обращаться к прохожим, будут вступать с ней в разговор, объяснять, раздавать литературу.
Очень хотелось, чтобы о Конституции почаще вспоминали не на пикетах, а в российских судах, замечает один из авторов текста Конституции, советник Конституционного суда России Тамара Морщакова.
С ней было связано много светлых надежд, и поэтому те, кто ее разрабатывал, а я работала в рабочей комиссии Конституционного совещания, все эти люди с нетерпением ждали момента референдума и, конечно же, были очень довольны, что плоды их трудов получили публичную положительную оценку. Людям все время придется вспоминать теперь нередко, что в Конституции записано что-то для них очень полезное, в то время как в жизни это не происходит. Поэтому чем дальше мы будем от реализации цели этой Конституции, тем чаще людям придется вспоминать, для чего она написана. Потому что Конституция – это тот документ, который они могут взять в руки, и с этим документом в руках защищать себя, свои права. Лучше бы, конечно, не на демонстрациях, а в суде, но не все суды так уж прислушиваются к тому, как звучит буква Конституции, тем более далеко не всегда умеют понять ее дух.
Человек как высшая ценность – вот главный постулат Российской Конституции. И авторы текста по праву могут гордиться тем, что наполнили столь важным содержанием главный закон страны. Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире «Время гостей». Эфир из Киева. О недавнем визите министра иностранных дел Израиля Авигдора Либермана в Москву и Киев Виталий Портников беседует с депутатом израильского Кнессета Алексом Миллером. А во второй половине часа нашей программы в Новгородской области возобновляется процесс по делу о подрыве Невского экспресса в 2007 году. Эксперт о предстоящих в субботу выборах президента Абхазии. И московские новости. Москомнаследие подвело неутешительные итоги своей деятельности по охране памятников истории и архитектуры в минувшем году. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате пожара в Пермском ночном клубе достигло 141, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Пермского края. В больницах Петербурга скончались еще 2 человека, в клиниках остаются 89 пострадавших. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Подсудимый, бывший начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев, признан виновным в убийстве по неосторожности и осужден на 2 года лишения свободы. Цены на российские нефть и газ для Белоруссии в будущем году останутся неизменными, сообщил государственный секретарь Союзного государства Павел Бородин. Премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в крушении поезда «Невский экспресс», а также при пожаре в Перми. В Новгороде сегодня возобновятся слушания по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году, когда в результате крушения пострадали 19 человек. Власти Северной Кореи после трехдневных переговоров со специальным посланником США заявили, что хотят продолжить сотрудничество с США и сблизить позиции с Вашингтоном по ядерному вопросу. США, Великобритания и Франция предупредили о возможности введения новых санкций против Ирана, если он немедленно не начнет выполнять резолюции Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе. В Ираке начинается двухдневный тендер на разработку 10 крупнейших нефтяных месторождений. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Продолжается расследование катастрофы поезда «Невский экспресс». Вчера на заседании правительства, о котором мы уже упоминали в начале нашей программы, Владимир Путин еще раз заявил, что речь идет о заранее спланированном преступлении и призвал найти и обезвредить бандитов. Принято распоряжение об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим. Семьи жертв катастрофы получат по 1 миллиону рублей. А сегодня в Новгородском областном суде возобновляется процесс по делу о предыдущем подрыве Невского экспресса в 2007 году, рассказывает Татьяна Вольская.
Первый Невский экспресс был подорван недалеко от Малой Вишеры 13 августа 2007 года. Тогда обошлось без жертв. Пострадали 60 человек. 30 из них попали в больницы. Прокуратура считает, что за тот взрыв ответственна группа под руководством известного чеченского боевика Доку Умарова. В организации преступления подозревают находящегося в розыске военнослужащего Павла Косолапова, которого называют также русским ваххабитом. На скамье подсудимых двое – жители Ингушетии Макшариб Хидриев и Саламбек Дзакхиев. По мнению следствия, они приобрели и доставили взрывчатку в район крушения поезда. За два дня до крушения второго Невского экспресса Макшариб Хидриев вдруг признался в том, что именно он привез взрывчатку и рассказал, что под давлением следователей оговорил второго подсудимого Саламбека Дзакхиева. Впрочем, очень скоро он от своих признаний отказался. Заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков не придает этому факту большого значения.
Признание вообще мало о чем говорит. Если мы возьмем теорию права, то признание – это важное доказательство, которое стоит пунктом 6, 7, 16. Поэтому если мы хотим абсолютно объективно смотреть на любое дело, на любое событие, то сначала мы говорим о фактах и доказательствах, а потом говорим, а кстати, он еще и признался. И вот тогда это абсолютно корректно. А если мы слово «признался» ставим во главе, то мы все равно скатываемся в те времена, мы об этом знаем, о царице доказательств и так далее.
Оба подсудимых обвиняются в причинении вреда здоровью средней тяжести и в незаконном приобретении, передаче и перевозке взрывчатых веществ организованной группой. Им грозит до 20 лет лишения свободы. На суде будет продолжен допрос свидетелей. Что касается расследования причин крушения второго Невского экспресса, то здесь об успехах говорить рано. Никто пока даже не задержан.
Более того, в оперативно-следственной бригаде есть версии, но нет тех фактов, которые позволили хотя бы конкретно работать персонально. Чего конкретного нет.
Сейчас спецслужбы снова задерживают тех, кто подозревался в подрыве Невского экспресса в 2007 году, но был отпущен за отсутствие улик. В первую очередь это знакомые русского ваххабита Павла Косолапова. Евгений Вашенков уверен, что работа предстоит сложнейшая и кропотливейшая, и она может затянуться на долгие годы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В связи с расследованием катастроф поездов «Невский экспресс» мы решили узнать, какой вид транспорта россияне считают самым безопасным. Наш корреспондент Игорь Телин задал этот вопрос прохожим на улицах Саранска.
Двухколесный велосипед – самый надежный вид транспорта. Удобный, экологически чистый, безопасный.
Более комфортабельный. К такому относятся, конечно, хорошие марки автомобилей легковых. Естественно, не российских. Ну и комфортабельный общественный транспорт. Не забитый, не набитый такой вот до упора.
Троллейбус. Далее в районы автобусы маршрутные. Это более безопасно, нежели кто-то чьи-то там газели и прочее, прочее. Это все-таки гарантирование.
Троллейбус, наверное. Потому что маршрутка, я, например, лично боюсь, не сажусь у них. Ну, вообще у нас беспредел правил, нет, никого не наказывают. Собьют человек, 3 года дают. Личный тоже транспорт беспредел, не знаю, не могу даже сказать. Везде боюсь.
Самый безопасный вид транспорта – это железнодорожный. Даже случись какая-нибудь авария, есть шанс выжить. И, скажем, на самолете – там уже никаких шансов. Упадешь – земля, так сказать, встретит неласково. Я предпочитаю железнодорожный транспорт.
Я считаю самым безопасным общественный транспорт. Самолеты падают, поезда взрываются, а вообще
личном транспорте. В аварию не попадали ни разу.
Ну что сейчас может говорить какой-то транспорт? Идет полный развал всех систем, если уж так говорить. Ну что можно ждать? Ничего.
Я считаю, что самый безопасный вид транспорта – это железная дорога. Самолеты летают, то они взрываются. Шансов остаться выжить – это очень мало. На дорогах полно аварий, поэтому тоже бывает, что много жертв. А железная дорога – аварии бывают редко, взрывы – редко.
Самый безопасный велосипед, потому что люди покупают этот новый велосипед. Самолеты же и поезда советского прошлого, они как были из 30 лет назад. Естественно, они будут ломаться, будут взрываться.
Самым безопасным, я считаю, железнодорожный транспорт. Ну, хотя трагедии случаются. Но это больше исключение из правил, а самолеты все-таки более часто. Но что касается общественного транспорта, я не считаю его очень безопасным, поскольку у нас очень многое нарушает правила дорожного движения. А газели вообще считаю очень опасными.
Ходить пешком – самое надежное. Во-первых, это здоровье и высота небольшая, свой рост всего лишь. Если упадешь, ничего страшного.
Вот что отвечали на вопрос, какой вид транспорта вы считаете самым безопасным, гости и жители столица Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Завтра в Абхазии состоятся выборы президента. На пост главы республики, признанный помимо России лишь несколькими государствами, претендует 5 человек. Фаворитом считается нынешний глава Абхазии Сергей Багапш. Насколько жестко проходит политическая борьба, какую роль играет в ней на этот раз Москва, изменится ли что-то в отношениях России и Абхазии после выборов? На эти вопросы мой коллега Михаил Соленков попросил ответить обозревателя радио «Эхо Кавказа» Демиса Паландова.
В основном говорят, что они будут спокойнее, потому что, в принципе, настроения в обществе такие, что повторять нельзя тот опыт, который был на прошлых выборах. С другой стороны, противостояние очень жесткое, и оппозиция, в принципе, уже прогнозирует и фальсификации, и, соответственно, прогнозируются и протесты. Все будет зависеть от того, как пройдет первый тур. Если будет один тур, то наверняка противостояние будет жесткое. Если выборы будут в два тура, то, скорее всего, накал страстей будет поменьше. В прошлый раз было противостояние двух команд. Одна команда была действующего президента Владислава Ардзинба, выдвигался Рауль Хаджимба. Против него выступал Сергей Багапш, он тогда был в оппозиции. И тогда очень деструктивную роль сыграло именно вмешательство России. Россия очень жестко давила в пользу Рауля Хаджимба, и из-за этого произошло такое вот столкновение между сторонниками Багапша, которые проломили буквально стену, чтобы провести своего кандидата. Сегодня этого фактора нет. Россия открыто не озвучила свою позицию по выборам. Единственное, был такой намек, когда Владимир Путин встретился с оппозицией, когда приехал в Абхазию. Но больше таких видимых следов не было.
Рауль Хаджимба и в этих выборах принимает участие?
Да, Рауль Хаджимба один из кандидатов. Но сегодня оппозиция выступила не с одним кандидатом, а выдвинула 3 кандидатов. Я думаю, это была такая задумка, чтобы выйти во второй тур. Объединение произойдет только во втором туре. Сегодня 3 кандидата – это Рауль Хаджимба, Заур Ардзинба и Беслан Будба. Все они представляют оппозицию.
Но лидером, фаворитом этой президентской кампании считается все-таки действующий президент Сергей Багапш.
Да, это так. Безусловно, Сергей Багапш является фаворитом. Хотя, если несколько месяцев назад говорили, что он безусловный фаворит и, скорее всего, победит именно в первом туре, то сегодня, конечно, картина уже другая, и есть сомнения, что он победит в первом туре.
А что можно сказать, какая ожидается активность жителей Абхазии? Многие ли из них пойдут на избирательные участки, будут участвовать в этих выборах президента? Пойдут ли они голосовать?
Знаете, в Абхазии очень слабо развита система соцопросов. Более того, в течение 10 дней до выборов соцопросы вообще запрещены. поэтому каких-то исследований не проводилось. Но учитывая то, что абхазское общество в принципе политизировано, скорее всего, явка не будет низкой.
Если победу одержит не Сергей Багапша, а представитель оппозиции, чего можно ожидать? Как изменится ситуация в республике? Изменится ли ее отношение с Россией?
Однозначно можно сказать, что отношения с Россией не изменятся. В данном случае в этих выборах нет такой интриги. Если Сергей Багапш на предыдущих выборах рассматривался как не пророссийский, скажем так, кандидат, то сегодня все кандидаты в президенты, безусловно, пророссийские. Есть какие-то нюансы, есть у оппозиции, по крайней мере, есть претензии к Сергею Багапшу, в том числе и по поводу его отношений с Россией.
А что это за претензии?
Например, экономическое сотрудничество, да, что Багапш передает какие-то объекты стратегические российским компаниям. Они не против того, что эти объекты передаются, но они считают, что они передаются не на тех условиях, которые были бы выгодны Абхазии.
Это речь идет в первую очередь о туристической сфере?
Нет, в первую очередь речь идет о сфере транспорта. То есть речь идет о железнодорожном транспорте. Это очень зависит от того, кто победит. Да, если мы говорим о Рауле Хаджимбе, он тоже один из фаворитов. По крайней мере, среди оппозиционных лидеров, судя по всему, он имеет больше шансов набрать большое количество голосов. Это, безусловно, более, наверное, жесткая линия, потому что это сотрудник силовых структур. Это один из элементов его предвыборной кампании. Он решает проблемы таким жестким способом. Если речь идет о Беслане Будба, то он экономист, он бизнесмен, а соответственно, здесь упор делается на экономическую политику. Если говорить о Зауре Ардзинбе, он тоже бизнесмен, это директор абхазского морского пароходства. Но о нем очень трудно говорить, он не очень публичная фигура, к сожалению.
Грузинской реакции какой можно ожидать? Непризнание и объявление этих выборов нелегитимными?
Грузия очевидно не признает эти выборы. Михаил Саакашвили уже заявил, что выборы в Абхазии – это пародия на демократию. Было соответствующее заявление Центральной избирательной комиссии Грузии о том, что эти выборы нелегитимны.
О предстоящих завтра выборах президента Абхазии говорил обозреватель радио «Эхо Кавказа» Димис Паландов. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Подсудимый признан виновным в убийстве по неосторожности и осужден на 2 года лишения свободы. Число погибших в результате пожара в пермском ночном клубе достигло 141. В больницах Петербурга скончались еще 2 человека. В клиниках остаются 89 пострадавших. Цены на российский нефть и газ для Белоруссии в будущем году останутся неизменными. Власти Северной Кореи заявили, что хотят продолжить сотрудничество с США и сблизить позиции с Вашингтоном по ядерному вопросу. В Новгороде сегодня возобновятся слушания по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году, когда в результате крушения пострадали 19 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь». Все больше погибших, все больше подозреваемых.
Комментарии экспертов.
Нобелевская премия мира переживает кризис концепции. Мнение политолога Андрея Пиантковского.
Право автора.
Как вы пишете вдвоем. Писатель Александр Генис, памяти писателя Петра Вайля.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января может составить от 266 до 268 долларов за тонну. Это как минимум на $3 ниже ставки, действующей сейчас. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 ноября по 10 декабря средняя цена российской нефти Urals составила более 75,5 долларов за баррель или примерно 552 доллара за тонну. Общее число действующих в России кредитных организаций в январе-ноябре сократилось на 42 и составило к 1 декабря 1066, сообщил Центральный банк. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом за этот период увеличилось с 76 до 81, а с более чем 50% иностранной долей не изменилось и составило 26. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием за 11 месяцев года выросло с 221 до 228. Международные или золотовалютные резервы России за период с 27 ноября по 4 декабря увеличились примерно на 0,3% до 451 миллиарда 200 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет более 2 триллионов 200 миллиардов и 1 триллиона долларов соответственно. Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в России в октябре сократился к уровню предыдущего месяца на 11%, а к уровню октября 2008 года на 64%, составив 6 миллиардов 200 миллионов долларов в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. При этом спрос на евро за месяц снизился на 10%, а спрос на американские доллары на 12%. Тариф на пригородные железнодорожные перевозки в России в 2010 году вырастет на 12%, а в следующие два года на 11% ежегодно, говорится в материалах государственной компании «Российские железные дороги». Для сравнения, рост предельного уровня тарифов на междугородние пассажирские перевозки, согласно прогнозу социально-экономического развития страны до 2012 года, составит 10% в год. Курс доллара на сегодня 30 рублей 62 копейки, на 13 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 7 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 19 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас московские новости. Московский комитет по культурному наследию подводит итоги уходящего 2009 года. По словам руководителя ведомства Валерия Шевчука, нарушения законодательства по охране памятников истории и культуры остаются многочисленными. За последние 11 месяцев Москомнаследие направило в столичную прокуратуру 84 обращения, и лишь по нескольким из них в связи с уничтожением или повреждением объектов культурного наследия были возбуждены уголовные дела. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Москва, говорит Валерий Шевчук, не может похвастаться бережным отношением к памятникам старины.
Где-то по незнанию, а где-то по откровенному умыслу часто встречаются факты правонарушений в области законодательства по охране культурного наследия. Где-то эти нарушения незначительные, связанные с незначительными перепланировками, вывешиванием кондиционеров и различных рекламных носителей на фасадах, а где-то имеются, к сожалению, открытые случаи вандализма.
Если судить по фотоснимкам, которые Валерий Шевчук продемонстрировал на пресс-конференции, лучше всего удается борьба с мелкими нарушениями. А вот противостоять застройщику, который до неузнаваемости уродует или вовсе сносит памятник архитектуры, чтобы на его месте возвести что-нибудь коммерчески привлекательное, намного труднее. Впрочем, случается, что здание угасает просто потому, что долго находится в небрежении. Тем не менее, Валерий Шевчук полон решимости.
Эти пользователи, эти нарушители, которые всячески пытаются сегодня задействовать весь ресурс юридический и не только юридический, административный, пытаясь уйти от ответственности, все равно от ответственности не уйдут. Комитет по культурному наследию примет все меры, чтобы нарушения были устранены, а нарушители понесли наказание. На следующий год и этот год зоной нашего особого внимания будет Лубянка, 14, строение 3, это дом Орлова-Денисова. Мы все равно доведем процедуру изъятия в судебном порядке, чтобы этот памятник обрел того пользователя, который смог годовщине, к 200-летию празднования победы, все-таки был приведен в порядок. Это же, конечно, ситуация, связанная с объектом федерального наследия. Славяно-греко-латинская академия Никольская, 7-9. Мы выиграли суды. Сейчас взыскиваем ущерб с нарушителя. Возбуждено соответствующее уголовное дело. Еще один объект, который вызывает у нас чувство огромного возмущения, это клуб фабрики «Свобода», архитектор Мельников по улице Вятская, 41. Это объект, который может быть всем известен как зал для проведения различных культурно-массовых мероприятий. Что получилось? Компания заключила инвестиционный договор на реставрацию этого памятника. Сам по себе памятник конструктивизма, но вместо того, чтобы привести его в духе той проектной документации, которая была согласована, внутри провела работы в стиле такого классицизма с элементами позолоты, и сегодня пытается всячески оспорить и сохранить этот объект. К сожалению, в судебном порядке правительство Москвы в лице Департамента потребительского рынка и префектуры Северного административного округа, а префектура была стороной по инвестконтракту, проиграло все суды. То есть суд сегодня подтвердил, что все, что там было сделано, соответствует духу и букве закона. Так вот, мы подняли из архива всю документацию, установили, что имеет факты подлога документов, установили рабочее взаимодействие с прокуратурой. И сейчас принимаем все меры для того, чтобы изъять этот объект культурного наследия.
Координатор общественной организации «Архнадзор» Константин Михайлов считает крайне важными и обнадеживающими вот какие перемены.
То, что эти слова «памятник», «наследие», «нарушение», «искажение» и прочее зазвучали в судах, это уже большой сдвиг по сравнению с всем предыдущим периодом. Московском наследии, нынешнем руководстве, в отличие от предыдущего, эту тему стало активно внедрять в юридическую практику. Как только этот чудовищно неповоротливый механизм заработает, с охраной памятников в нашей стране станет гораздо легче, потому что стоит пройти хотя бы одному процессу, и один или два реальных чиновника, девелопера, хозяйственника сядут на скамью подсудимых, не говоря уж о камере, то все остальные задумаются, а можно ли вот так вот обращаться с наследием? Нельзя, за это снесут голову. Правда, как показывает наша юридическая практика, даже несмотря на положение решения судов. Дела эти тянутся очень долго, осложняются кассациями, встречными исками и тому подобными юридическими проволочками. И проходят месяцы и даже годы, а в судьбе собственных памятников ничего не улучшается. Скажем, выигран иск по изъятию дома Пожарских на Большой Лубянке у нерадивого собственника. Но пока идут встречные кассации и иски, с домом ничего нельзя делать, он продолжает разрушаться. Ни противоаварийные, ни реставрационные работы там невозможно.
При этом Константин Михайлов не может припомнить ни одного случая за весь 2009 год, когда бы и судебное решение было вынесено в пользу какого-нибудь старинного дома, и он бы реально, а не на бумаге, сохранил или вернул себе исторический облик. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Метрополитену испанской столицы Мадрида исполнилось 90 лет. По последним опросам жителей и данным городских властей, несмотря на потрясения, связанные с терактами 2004 года, метро остается самым популярным, перспективным и быстро развивающимся транспортом в этом городе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Когда в самом начале 20 века одна из частных мадридских компаний выступила с проектом строительства столичной подземки, у местных банкиров доверие эта затея не вызвала. Так что деньги на проект собирались с большим трудом. Даже тогдашнему королю Испании, Альфонсу XIII, чтобы поддержать начинание, пришлось выложить из собственного кармана значительную сумму. Правда, после открытия первой линии метрополитена, которая связывала центр города с северной окраиной, все изменилось. Метро заслужило доверие и стало быстро расти. Новые станции и линии появлялись как грибы после дождя. Постоянно пользовались метро поначалу в основном люди состоятельные. Билеты были довольно дорогими. Говорит советник по транспорту мадридской мэрии Мануэль Ламела. Мадрид стал 14-м по счету городом в мире, где появилось метро. Для простого люда это был не столько транспорт, сколько развлечения, причем не дешевые. Покататься приходили сюда, нарядившись по праздникам всей семьей. При строительстве произошла ошибка в расчетах, и колея мадридского метро оказалась на 1 сантиметр шире, чем в других европейских городах. Рассказывает начальница отдела эксплуатации метрополитена Антония Сан-Андрес. Ошибка произошла из-за английских инженеров, которые работали на строительстве. Вся документация у них была составлена в футах, а при переводе в нашу метрическую систему появился лишний сантиметр. Строительство мадридского метрополитена не прекращалось даже в гражданскую войну в конце 30-х годов, хотя некоторые линии в те времена были закрыты, поскольку использовались для хранения боеприпасов и как бомбоубежище. Новый импульс развития мадридского метрополитена получило в 1979 году, когда он перестал быть частным предприятием и перешел в руки городской и областной администрации. Если первая линия, построенная в 1919 году, насчитывала 8 станций, то теперь в мадридском метро их почти 300, хотя общая протяженность составляет всего 284 километра. Расстояние между станциями бывает здесь меньше километра. Это удобно для жителей. Обслуживают пассажиров 7,5 тысяч служащих, включая частную невооруженную охрану. Говорит начальник отдела безопасности метрополитена Хуан де Авильяно. Что касается вопросов безопасности, то они решаются с применением современных технологий. На каждой станции у мониторов постоянно дежурит охрана. Видеокамерами просматриваются все платформы и переходы. Камеры устанавливаются в каждом вагоне. Сегодня мы можем с удовлетворением сказать, что мадридское метро – одно из самых безопасных в мире. В 90-е годы метро связало со столицей несколько городов-спутников, расположенных в основном к югу от Мадрида – Алькоркон, Фуэнлабрада, Хетафе и так далее, а также международный аэропорт Барахас. А совсем недавно мадридские власти нашли решение транспортной проблемы западных и северо-западных пригородов. Проехать туда теперь можно, пересев из городского метро на скоростной трамвай, причем тут же под землей. Трамвай, хотя и выходит затем на поверхность, идет по особой, отгороженной от остального транспорта территории и называется «легким метро». Дело в том, что традиционный трамвай исчез в Мадриде еще в начале 70-х годов прошлого столетия, поэтому его современный клон получил и более современное название. Говорит начальник отдела развития мадридского метрополитена Лауриано Фернандес. Легкое метро – это транспортное средство, которое больше всего подходит для связи городского центра с растущими пригородами столицы. Его строительство обходится недорого и быстро окупается. К тому же этот вид экологически чистого наземного транспорта пришелся по душе горожанам. Мадридское метро не задумывалось как дворец для народа, поэтому его станции по своей архитектуре непримечательны и не отличаются одна от другой. К 90-летию метро в Мадриде открылся тематический музей. Он разместился на станции Чамбери, которая почти полвека простояла закрытой. Станцию восстановили в первозданном виде, какой она была в 20-е годы. Здесь можно увидеть буквально все, что связано с метро, от билетов разных эпох, формы служащих до вагонов. Что касается цены за проезд в мадридском метрополитене, то она составляет сегодня 1 евро. Однако, если вы приобретаете билет на 10 поездок, то каждый вам обходится в 60 сантимов. Еще более выгодно, как и в других странах, покупать месячный проездной.
Рассказывал Виктор Черецкий. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Почему россияне впали в политическую нехоть? Состояние, по меткому определению филолога Михаила Эпштейна, когда ничего не хочется. Обсуждаем с главным редактором журнала «Политекс», профессором Санкт-Петербургского государственного университета Ольгой Поповой и политическим психологом Алексеем Шустовым. Ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».